Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске. Замять пандемию. Российские власти отрицают возобновление ограничительных мер из-за коронавируса. Врачи требуют обещанных им выплат, а число заболевших COVID-19 растет. Три единые голосования в России подвели итоги региональных выборов, растянутых на 3 дня. В Центр избиркоме довольны, а движение «Голос» зафиксировало 1700 жалоб избирателей по всей стране. Уфимская двадцатка требует оправдания. Верховный суд России рассматривает апелляцию по делу предполагаемых последователей запрещенной в России исламской организации «Хизбут-Тахрир аль-Ислами». Вот об этом подробнее поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Алексея Навального отравили еще в гостинице в Томске, а не в аэропорту или в самолете. Такой вывод сделали журналисты издания «Проект». По их данным, бутылку со следами боевого отравляющего вещества «Новичок» сотрудница фонда борьбы с коррупцией вынесла из гостиничного номера Навального. Состояние политика, который провел несколько недель в коме на аппарате искусственной вентиляции легких, улучшается. На этой неделе он опубликовал первый пост после отравления, в котором рассказал, что целый день мог дышать сам. Россия версию отравления Навального отвергает. Она обратилась к Евросоюзу с 9 вопросами об инциденте. Среди них есть такое, далее цитирую. «Зачем российским властям травить его, если уровень его популярности едва достигает 2%?» Конец цитаты. С какого процента популярности травить имеет смысл, Россия не уточнила. Сразу 3 заключенных российских тюрем скончались на этой неделе. В следственном изоляторе Челябинска обнаружили мертвым националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Он отбывал 10-летний срок по обвинениям в экстремизме, разбое и хулиганстве. По данным ТАСС, Марцинкевич покончил с собой. Его адвокат заявил, что версия о самоубийстве нуждается в проверке. Также скончались 2 заключенных московского СИЗО «Медведь». По словам члена общественно-наблюдательной комиссии Евы Меркачевой, один из них покончил с собой, второй умер от цирроза. Ему вовремя не оказали медицинскую помощь. В Государственную Думу России внесли законопроект о внесудебной блокировке экстремистских сайтов. Если инициативу примут, правоохранительные органы получат право блокировать любой сайт, как экстремистский. Для этого будет достаточно заключения 1 эксперта. Сейчас для блокировки сайта нужно решение суда. По мнению авторов законопроекта, существующий порядок неэффективен, поскольку от обнаружения экстремистского ресурса до его блокировки проходит слишком много времени. 42 миллиона 600 тысяч рублей выделит правительство России на борьбу с воронами, которые водятся на крыше Белого дома на Краснопресненской набережной в Москве. Как сообщает РБК, половину суммы планируется потратить в следующем году, еще половину – в 2022. Сумму значительно меньшую – 345 тысяч рублей – отсудили родители 6-летнего мальчика-инвалида у питерского роддома. Об этом сообщают адвокаты правозащитного проекта «Зона права». Ленинградский областной суд признал, что из-за врачебных ошибок, связанных с наблюдением за беременностью и ведением родов, ребенку был причинен тяжкий вред. Он стал инвалидом.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Но в европейских странах несколько недель подряд наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Власти ужесточают ограничительные меры. В Израиле, например, возобновили карантин. В России, где за сутки, по данным оперативного штаба, заболели 5762 человека, уже несколько недель говорят о мифическом 20 сентября как дне возобновления ограничительных мер. Власти это отрицают, но напоминают о масочном режиме и время от времени штрафуют нарушителей. И, как говорят, готовят врачей, рассказывает Иван Воронин.
Волна не приходит одна, сообщали неизвестные со ссылкой на анонимный источник, близкий к властям. Слух даже стал мемом, мол, Москву закроют 20 числа. Власти будут действовать в зависимости от текущей ситуации на тот момент, заявили «Медузе» в мэрии Москвы. Нет никаких оснований для слухов о возвращении в России режима самоизоляции, уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Цитирую ПАТАС: «Система здравоохранения мобилизована, и это позволяет нам гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных». Есть, правда, и другие версии. В Москве, например, от врачей потребовали вернуться из отпусков к 15 сентября. Учителям перейти на дистанционку к 20 сентября, цитировала в августе «Медуза» свои источники. Официально власти опровергли и то, и другое. Тем временем на карантин из-за коронавируса в полном составе закрыли 17 школ в Курганской области. Отдельные классы в Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Омской областях и в других регионах. Но в целом это пока чуть больше 10% от всех учебных заведений, отметили в Министерстве просвещения. В Ханты-Мансийском автономном округе самоизоляцию продлили для всех до 4 октября. В Комитете здравоохранения Санкт-Петербурга на прошлой неделе сообщили, что у них заняты 84% взрослых больничных коек на фоне роста заболеваемости. Штрафы за нарушение масочного режима в Москве уже пополнили бюджет на сотни миллионов рублей, особенно за счет юрлиц. Те, разумеется, приняли меры. В лучшем случае, на входе в магазин, например, предложат маску, если у покупателя нет своей. В худшем – предложат купить на кассе, либо не будут обслуживать. Вот и получается, купить без маски маску можно, купить без маски глазированный сырок нельзя. В Турции, пожалуй, главном заграничном направлении августа, масочный режим ужесточили. Там вспышка коронавируса. Он по официальным документам теперь действует даже в пляжных зонах. Российским туристам по возвращении домой нужно в трехдневный срок сдать в Роспотребнадзор тесты на ковид. Ну, либо готовить от 15 до 40 тысяч рублей на штраф. Медработники тем временем анонсировали кампанию «Заплатите за ковид». По их словам, президентские выплаты за работу с зараженными до сих пор получили не все. Акции запланированы в 10 регионах страны.
По данным на 17 сентября в России зарегистрирован 1 085 281 случай заболевания COVID-19. Во всем мире число заболевших вплотную приблизилось к отметке в 30 миллионов человек. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной оргсекретарь Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действия» Александр Золотарев. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень надеюсь, что, может быть, в ближайшее время к нам по видеосвязи подключится юрист Андрей Милованов. Александр, расскажите, пожалуйста, вот об этой акции, которую сейчас готовят врачи, и действительно ли не все получили обещанные президентом еще весной вот эти дополнительные выплаты за работу с коронавирусными больными?
Да, действительно, межрегиональным профсоюзом работников здравоохранения «Действия» запланировано на вторую половину сентября и на первую половину октября в регионах, где у нас имеются первичные профсоюзные организации и координаторы, проведение акций протеста, посвященных как раз проблемам, связанным с ковидным выплатам и выплатам страховых и страховым выплатам тем медицинским работникам, которые переболели ковидом и сопутствующими осложнениями, и так или иначе имеют проблемы с выплатами.
А где это происходит? В каких регионах? И вообще о каком количестве медиков, которые недополучили обещанное от государства за свой героический труд, наверное, особенно во время вспышки этой коронавируса?
Проще, наверное, сказать и выделить те регионы, где этих проблем нет.
Так.
Профсоюз «Действия» обращаются медицинские работники, я бы сказал, со всех регионов страны. И мы при анализе этой ситуации мы могли бы выделить регионы. Это прежде всего Пензенская область, я бы сказал, где у нас очень сильная первичная профсоюзная организация на скорой помощи. И где нам удалось путем коллективных переговоров добиться в свое время улучшающих условий, внесения улучшающих условий в коллективный переговор. Проблем нет. Проблем нет в Санкт-Петербурге. Проблем нет, допустим, в Тверской области на скорой помощи города Ржева. И в ряде еще, я бы сказал, выделил первичных профсоюзных организаций, где нам удалось в июле путем коллективных обращений в надзорные инстанции добиться положенных выплат. Вот сейчас там более-менее ситуация, скажем так, благоприятная.
Ну вот по вашим оценкам, сколько врачей, там половина врачей не получили своих денег, треть, или это все-таки какое-то небольшое число, просто по недоразумению и по недосмотру?
Ну, знаете, в каждом регионе, в каждом... каждой медицинской организации ситуация выглядит по-разному. Где-то ущемлены работники скорой помощи. Имеется в виду в конкретных выплатах. Чтобы вы понимали, есть выплаты в рамках 484-го постановления, в соответствии с которыми предусмотрены выплаты за подтвержденный ковид. И в рамках 415-го постановления, в соответствии с которым выплаты предусмотрены за так называемые группы риска. В ряде регионов мы наблюдаем ущемление работников первичного звена, то есть это поликлиническое звено. В ряде регионов это стационарное звено. То есть в целом, если подытожить, то здесь можно выделить следующую проблему. Позиция Минздрава и официальных органов властей заключается в том, что они... полагают, что выплаты, положенные в рамках 484-го постановления, в случае, если медицинская организация перепрофилирована уже под ковид-центр или скорая помощь, бригады скорой помощи выделены в специализированные ковидные, а по 415-му постановлению выплаты положены специализированным бригадам в случае, если имеются факты подтвержденного ковида, а обычным линейным бригадам в том случае, если получается, я даже не вспомню, вот, то есть тоже за определенные какие-то моменты. И вот тем самым позиция профсоюза, она основана на том, что мы полагаем вот этими разъяснениями Минздрава, которые на самом деле не являются юридическим документом, идет ущемление прав медицинских работников.
Получается, что с одной стороны президент на всю страну обещает, что будут платить нормально, а с другой стороны чиновники на местах, отталкиваясь от разъяснений Минздрава, считают, что вы же там... возили этих людей там с неподтвержденным коронавирусом, значит, вам не положены эти доплаты.
Да.
О каких суммах приблизительно идет речь?
В рамках 484-го постановления суммы установлены конкретные. В отношении врачей это 80 тысяч рублей, в отношении среднего медперсонала это 50 тысяч рублей, 25 тысяч рублей в отношении фельдшеров скорой помощи. А что касается 415-го постановления, то там идет процентное соотношение и учитывается 9 месяцев предыдущего периода, то есть 9 месяцев 2019 года.
В общем, довольно серьезные, ощутимые деньги.
Мы опять располагаем сведениями, в большинстве случаев выплачивают либо не в полном объеме вот эти вот полагающиеся президентом суммы, либо... полностью удерживают эти суммы.
Вот смотрите, сейчас всех опять пугают ростом заболеваемости, говорят, что врачи готовы. А врачи готовы сейчас уже, они достаточно оснащены? Не нужно теперь собирать, как это было весной, им деньги на костюмы специальной защиты, на какие-то еще необходимые для борьбы с такого рода инфекцией препараты и приспособления?
Что касается средств защиты, если анализировать ситуацию, то я бы здесь выделил несколько периодов. Первый период – это начало вот этой вот пандемии, март, апрель, май, когда в профсоюз начали поступать массово, я бы сказал, с регионов жалобы на необеспечение и на нехватку средств индивидуальной
защиты.
То
есть даже масок не было?
Даже масок не было, да. Масок не было, халаты были не те, не в полной мере недостаточно проводилось исследование, обследование медицинских работников на ковид и так далее.
Сейчас потом, с этим проблемы решились.
Потом наступил определенный момент, это был, наверное, июнь-июль, когда и профсоюз подключился, были предприняты определенные действия, нами были подготовлены определенные обращения, формы обращений в надзорные инстанции, в том числе алгоритмы различного рода. И вот июнь и июль эта проблема как-то спала. И сейчас я наблюдаю снова всплеск этих жалоб в регионах. Эти жалобы связаны сейчас, знаете, с чем? С тем, что мы наблюдаем картину, когда вот те же средства защиты, которые одноразовые, по сути дела, да, их превращают в многоразовые. И тем самым создают угрозу экономят. Жизни не только медицинским работникам, но и пациентам, которым оказывается медицинская помощь.
Ну да, вообще, не дай бог оказаться да.
То
в
есть
такой
вот
ситуации.
Тут я бы выделил вот такой момент.
Но вообще врачи-то сейчас готовы уже бороться?
Бороться за свои права?
Нет, бороться с инфекцией.
Бороться с инфекцией, я думаю, медицинский работник, который оказывает медицинскую помощь, он в любом случае эту медицинскую помощь окажет, то есть он готов бороться. Но я наблюдаю со своей стороны ситуацию, когда медицинского работника загоняют такие рамки, связанные с тем, что идет увеличение нагрузки, причем несколько раз идет увеличение нагрузки. Вы, наверное, видите это, наблюдаете картину, когда скорая помощь буквально несколько часов вынуждена находиться в очередях в инфекционное отделение, когда...
До сих пор?
До сих пор. Когда пациенты вынуждены ждать скорую помощь тоже по несколько часов, по факту получается. Когда, чтобы получить необходимую амбулаторную помощь в поликлинике, пациенты выстраиваются в огромных очередях. Это тоже издержки вот этой вот самой системы. И на самом деле сейчас наблюдается картина, когда вот это вот порождение всех этих оптимизационных моментов, связанных с в свое время с сокращением первичного звена, связанного с нехваткой, неукомплектовкой бригад скорой медицинской помощи, с оптимизацией, сокращением коечного фонда в стационарах, это все приводит к тому, что идет увеличение нагрузки, при этом нет соответствующей доплаты. Нет соответствующих выплат, положенных, вот как вы говорите, вот в этот героический, в это героическое время для медицинских работников.
Да, и на этом фоне нам сообщают о том, что в России медленно, но верно, потихонечку начала статистика расти, ползти вверх потихоньку. Сейчас, правда, не такими бешеными темпами, но тем не менее. Вообще, конечно, жутковато. Мне подсказывают, что с нами на видеосвязь вышел юрист Андрей Милованов. Андрей, добрый вечер. Я к вам обращаюсь сейчас с вопросом, касающимся не защиты прав медиков, а касающимся защиты прав вообще всех граждан, которые оказались вот в этой ситуации, связанной с коронавирусом и со всякими ограничениями прав. Мы помним, что во многих регионах вводились, ну, после того, как в стране объявили режим повышенной готовности и самоизоляцию, который многие назвали режимом ХЗ, когда было вообще непонятно, что это такое, начали вводить также и штрафы. К чему мы пришли? И штрафовали в том числе и медиков, которым, например, в Москве разрешали перемещаться без всяких специальных там регистраций и отметок. В каком состоянии сейчас дела тех людей, которых штрафовали, и правомерны ли штрафы, которые выписывают до сих пор?
Ну, собственно, режим ХЗ, он никуда не ушел, он остался. Мы с апреля обжалуем штрафы московские. В основном в Москве выписывают по статье 318.1 Кодекса Москвы об административных правонарушениях. И, собственно, я где-то в июле уже перестал считать, сколько жалоб подано, когда перевалило за 1000 количество этих поданных жалоб. И сейчас суды начали отменять эти постановления о штрафах, признавая, что они незаконны. В том, что еще в апреле было понятно, что эти штрафы московские за нарушение изоляции, они не совсем соответствуют закону. В том, что есть в КУАПе статья 26.1, по которой должны привлекать к ответственности за нарушение режима повышенной готовности, и Верховный суд в апреле на это указал. Но в каких-то регионах это послушали, в Москве почему-то на это указание Верховного суда внимания не обратили и стали выписывать всем подряд штрафы. И на данный момент суды завалены этими штрафами, организации, которые в Москве выписывали эти штрафы, они тоже завалены жалобами на эти штрафы. Причем завалены настолько, что они не успевают отслеживать, какие постановления обжалованы, какие не обжалованы, какие вступили в силу, какие не вступили в силу. Сейчас дошло до того, что в августе МАДИ, УАТИ, организатор перевозок, главконтроль стали передавать судебным приставам для взыскания штрафов не вступившие в силу постановления об этих штрафах. Что противоречит закону, но приставы обязаны их взыскивать, приставы взыскивают. При этом суды, заваленные жалобами граждан на эти постановления, еще с июня, с июля направляли запросы в эти органы, в МАДИ, в УАТИ, в главконтроль, для запросы для предоставления материалов дел. Чтобы суду рассмотреть жалобу на эти постановления, нужны из этого органа материалы дела, в том числе вот оригинал постановления, которое...
А их нет.
А их не передают.
Понятно. Вот я, кстати, здесь, простите, я вас перебью, я просто хотела бы некоторое уточнение, может быть, вы знаете, как это работает, потому что один из наших коллег на работе тоже получил штраф за то, что нарушил карантин, да, поскольку ему поставили, был положительный тест на коронавирус, и он пользовался вот этой системой социального мониторинга, и ему пришел штраф, ну, вот по техническому сбою. Он пошел, конечно, его обжаловать в суд, в мировой суд, но мировая судья всем собравшимся в тот день у нее сказала, что я обжаловать ничего, я рассматривать ничего не буду, вам всем сейчас должны прийти смски о том, что ваши штрафы отменены, потому что принято решение, что все, кого на карантине оштрафовали, вот за нарушение именно карантина, и им все эти штрафы отменят. Это действительно такое решение принято в Москве, или судья таким образом хотела избавиться от вот этих людей, которые толпятся у нее в большом количестве и ждут решения по своему делу?
Ну, в средствах массовой информации такие новости были, заявления такие были, но официально такого решения нигде не было. Вот. Я думаю, это был все-таки районный суд, а не мировой, потому что такие дела рассматривают районные суды. А районные суды сейчас вынуждены отменять эти постановления по статье 2.9 КОАП Российской Федерации в связи с малозначительным. Суды не могут отменить эти постановления за отсутствием состава правонарушения, потому что у них нет материалов дела. Поэтому, к сожалению, вынуждены предлагать гражданам либо отменять постановление по малозначительности, а это не реабилитирующее основание, ну, либо ждать, пока вот эти московские учреждения предоставят такие в суды материалы дел. Когда это случится, непонятно, и на этом фоне вот эти московские учреждения, МАДИ, УАТИ, главконтроль, организатор перевозок, они передают эти постановления приставам для принудительного взыскания.
Ну, понятно. Просто тут уже такая логика, что, значит, приставам отдали, с людей деньги взыскали, если это не какая-то огромная сумма, потому что я знаю, что там до 90 тысяч доходило там людям, когда эти штрафы бесконечные, то человек просто плюнет и не пойдет.
Да, многие, к сожалению, вот обжаловав в суде и прождав 2-3 месяца, пока это дело висело в суде, они вот сейчас, отчаявшись, оплачивают эти штрафы, бросают обжалование. За словами государства «не победить», а, к сожалению, действительно отказываются от обжалования просто под давлением того факта, что их постановления, которые не вступили в силу, потому что они обжалованы, эти постановления переданы приставам, и по ним производится взыскание.
Понятно, то есть абсолютнейшие произволы, то, что называл в свое время Медведев, правовой нигилизм. Абсолютный со стороны, в общем, тех людей, которые должны как-то следить за правами граждан. Ну, скажите, пожалуйста, а что же сейчас вот происходит? Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, в очередной раз нам тут всем сказал, что 20 числа ничего усиливать не будут, никаких изоляций, эвакуации, никаких там режимов повышенной готовности дополнительных. В общем, смотреть, что вам скажут в регионах. Но что сейчас делать? Вот и понятно, что нужно делать людям, которые возвращаются из-за границы. Понятно, как вести себя в общественных местах. Везде ли нужны маски? Могут ли действительно вправе сейчас оштрафовать человека без маски в общественном транспорте? Например, в Москве, где действует масочный режим.
К сожалению, точно ответить на эти вопросы я не могу.
Отлично.
Насчет того, что штрафовать за отсутствие маски в общественном транспорте, даже на этот вопрос ответа нету. Потому что причина, по которой человек может быть в общественном месте без маски, ну, они объективно возможны. Буквально на этой неделе вот человека оштрафовали за то, что он находился без маски в общественном транспорте, ему выписали штраф 5000 рублей, а человек по состоянию здоровья не может находиться в маске. Он направлялся в больницу, потому что ему было сложно дышать. Попав в больницу, ему врач поставил диагноз, указал, что из-за затруднения дыхания у него поднялось давление. Собственно, врач ему посоветовал маску эту не надевать, по крайней мере, постоянно носить. Но человека оштрафовали.
Ну, понятно. То есть над всеми сейчас, по большому счету, висит такой дамоклов меч, да? Повезет, не повезет. То есть поскольку вот эти вот указы еще не отменены фактически, вот этот странный режим действует, то вас могут схватить, могут не схватить. Если вас оштрафуют, вы со штрафом не согласны, не факт, что вам удастся его обжаловать. Вот так это сейчас выглядит.
Обжаловать, я думаю, что удастся, потому что сами эти штрафы, по крайней мере в Москве, которые выписываются по статье 3.18.1, их сейчас отменяют, потому что они противоречат закону.
Да, главное просто, чтобы, вот постановление об этом штрафе не передали до того, как вы его обжалуете, до того, как решение вступит уже приставом,
да,
которые начнут его...
Да, главное, в течение 10 дней с того момента, как получили постановление, это постановление обжаловать.
Понятно. Хорошо, спасибо
я
большое.
Да,
спасибо. Юрист Андрей Милованов с нами на видеосвязи был. А у меня по-прежнему в студии еще остается Александр Золотарев, оргсекретарь Межрегионального профсоюза действия, Межрегионального профсоюза медработников. И вот мы начинали с ситуации с медработниками и ковидом. И хотелось бы мне на этом и завершить наш сегодняшний разговор с вами. Тут объявили, что в России изобрели вакцину против коронавируса. Ее даже везде уже разрекламировали. И говорят, что в Москве прямо вот сейчас проходит испытание, должны набрать 40 тысяч добровольцев, ну, какие-то заключительные испытания, прежде чем внедрять ее в массы. И в то же время мы слышали от министра здравоохранения, что он собирается вакцинировать, сначала говорили, что будут вакцинировать всех медиков, всех учителей и всех вообще, кто находится в группе риска, но теперь он поправился и сказал, что нет, нет, мы никого не будем заставлять делать вот эту прививку. Мы просто будем рекомендовать. Что говорят врачи о том, есть ли уже какие-то им предписания об обязательной вакцинации или нету, и есть ли какая-то позиция профсоюза на этот счет?
Ну, хотелось бы верить, чтобы слова Михаила Альбертовича в третий раз уже не были изменены. То есть то, что он сказал второй раз, уже было бы окончательно и уже без корректировок. Позиция профсоюза действует.
Вы имеете в виду Михаила Мурашко?
Михаила Альбертовича, да, Мурашко.
Министра здравоохранения, если вдруг вы не знаете.
Да, все верно. Позиция профсоюза в этом вопросе однозначно должен быть использоваться в первую очередь и соблюдаться принцип добровольности при проведении вакцинирования. Это в первую очередь. Ну и, конечно, все это должно быть проведено в первую очередь в соответствующих медицинских учреждениях, то есть должны быть какие-то клинические исследования проведены, и только после этого уже должны быть внедряться получается, в это, среди определенных...
То есть правильно я понимаю, что сейчас в профсоюзе медработников считают, что эта вакцина еще не готова? Ну, для того, чтобы для широкого распространения использования.
Я так не могу сказать. В отношении вот именно готовности. В какой стадии находится приготовление вакцины?
Да, ну то есть, ну, может быть, хорошо, я неправильно сформулировала вопрос. В профсоюзе считают, что должны пройти все испытания необходимые,
да, сначала, прежде чем... Да, сначала должны быть проведены необходимые все клинические испытания. Это все идет, осуществляется в соответствии с нашим действующим российским законодательством. Эта вся процедура прописана, так же, как по испытаниям лекарственных препаратов. И после этого уже необходимо, получается, с соблюдением принципа добровольности внедрять в той или иной сфере.
Я поняла. Спасибо большое, да. Александр.
И можно еще закончить?
Да, конечно. Да.
И хотелось бы мне закончить как раз вот непосредственно вот акцией протеста. Я в самом начале вот забыл об этом сказать. Было указано, что в 15 городах.
10.
Уже в 20.
Уже в 20.
Уже в 20, да. То есть мы набираем обороты. Потихоньку к нам подключаются все новые и новые регионы, которые также, получается, хотят защищать свои права путем, получается, вот публичного мероприятия, проведения публичного мероприятия. В ряде регионов уже мы столкнулись с ситуацией, когда организаторам публичных мероприятий отказано, отказывается проведение
митингов,
пикетирования.
Пикетов.
Ну, на митинге мы пока не решили все-таки, пока небольшие
пикеты.
Да, пикетирование. И в ряде регионов возникают, поступают тревожные звонки, идет давление со стороны муниципальных органов властей и со стороны силовых структур.
На тех врачей, которые недовольны
положением.
Да,
на тех врачей, которые выступают в своих городах, в своих населенных пунктах организаторами. Вот это вот ситуация тревожная. Во-первых, получается, им не только недоплачивают, но еще ущемляют их конституционные права на свободу выступлений, на проведение публичных мероприятий. Вот об этом мне бы тоже хотелось бы сегодня акцентировать внимание.
Вы уже общества. Сказали об этом, да, спасибо большое. Александр Золотарев, оргсекретарь профсоюза медработников «Действия», был в студии «Радио Свобода» в эфире программы «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». В России прошел единый день голосования, который для удобства избирателей Центр избирком растянул на 3 дня. Многие независимые кандидаты и наблюдатели за выборами выступали против этого, опасаясь фальсификаций. И не зря. Например, в Краснодаре наблюдатели заподозрили массовый вброс бюллетеней в первый же день голосования, 11 сентября, рассказывает Иван Воронин.
Это не ОМОН. Идите сюда.
Это сотрудники Росгвардии пытаются попасть в участковую избирательную комиссию номер 2052 в Краснодаре. Более успешно, чем независимые наблюдатели и даже кандидаты.
Сотрудник?
В первый же день так называемого досрочного голосования 11 сентября наблюдатели обнаружили нестыковку в числе пришедших на участок с числом выданных бюллетеней. Получилось 226 лишних голосов. Наблюдатели заподозрили вброс бюллетеней. Их вместе с членом комиссии с правом совещательного голоса от другого кандидата после этого выгнали с участка. На помощь подъехали другие наблюдатели. В их числе координатор «Открытой России» Татьяна Усманова.
Комиссия реально устроила там план «Крепость». Они закрыли художественную школу, в которой был участок. У комиссии было порядка там часа времени. Они могли сделать все, что угодно, с сейф-пакетами и так далее. А на следующий день повторилось примерно то же самое. Опять вызов полиции, опять обвинение в нашу сторону с тем, что мы чуть ли не сами вкидываем туда эти бюллетени.
В акте, который был составлен вчера, было указано, что на выборах губернатора было выдано 350 бюллетеней. Сегодня их стало 100. Я хочу задать председателю комиссии вопрос, каким образом была изменена данная цифра?
Я вам не могу ответить.
А кто составлял этот акт?
Я не отвечаю вам на этот вопрос.
По этому округу в городскую думу Краснодара выдвигалась Яна Антонова, в прошлом координатор местного отделения «Открытой России». Против нее возбуждено уголовное дело о деятельности нежелательной организации. Проект открытки «Объединенные демократы» поддерживал независимых кандидатов в муниципальные депутаты, помогал организовать экзит-полы и наблюдение на избирательных участках. На один из них во Владимирской области активистам пришлось добираться вот так. Но вернемся в Краснодар. Заявление о фальсификации сейчас на рассмотрении. рассмотрении в Следственном комитете, рассказали в штабе Объединенных демократов. С главой той самой комиссии номер 2052 «Радио Свобода» связаться не удалось. Зато она дала комментарий местному телеканалу «Краснодар», заявив, что после закрытия участка комиссия действовала строго по регламенту, а на ее коллег оказывалось психологическое давление. Это и привело к технической ошибке в актах голосования, позже исправленной.
Они устроили дебош на заседании комиссии, дебаты, потасовки, не давали председателю высказаться. На участке была нервозная обстановка, что отрицательно сказывалось на избирателях, на членах комиссии и в целом на процессе голосования. Нам пришлось прибегнуть к помощи полицейских, которые дежурят на участке, чтобы они навели порядок.
За членов этой комиссии в понедельник вступился Центр избирком. Его глава Элла Памфилова заявила, цитирую, «со стороны определенного числа наблюдателей наблюдалось хамство, грубость, немотивированная агрессия».
На этот момент наблюдатели и члены комиссии совещательным голосом не дают работать избирательной комиссии, непосредственно начать покупку.
От КПРФ и
да.
От штаба.
Непосредственно начать покупку.
Девушка,
то есть блокирована полностью
на заседании
работа
комиссии.
Заодно Центр избирком поставил точку в спекуляциях по поводу голосования на пеньке. Пеньков было три. Брянский, Владимирский и Ульяновский в одноименных регионах. Остальное фейки отрезали в ведомстве. Лошадей на Краснодар. Край объединенным демократам не хватило. Они подозревают фальсификации и на других участках, но там не было возможности организовать наблюдение. Движение «Голос» зафиксировало в регионе больше 200 жалоб. Всего за кампанию по стране почти 1700.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В среду, 16 сентября, суд в Ростове-на-Дону приговорил к срокам от 13 до 19 лет семерых крымских татар по обвинению в создании бахчисарайской ячейки, запрещенной в России и признанной террористической организацией «Хизбут-Тахрир». Правда, одного обвиняемого оправдали, и это первый оправдательный приговор по подобным делам. Правозащитники не раз отмечали, что в террористы часто записывают мирных мусульман, которые не имеют отношения к свержению власти или насилию. Зато обвинив их в приверженности Хизбут-Тахрир, например, легко давать положительные отчеты об антитеррористической деятельности. В Уфе, например, очередную ячейку этой запрещенной в России организации ФСБ нашла еще в 2015 году. Почти все подсудимые, их 20 человек, свою вину отрицают. Сейчас их дело в апелляции рассматривает Верховный суд России, рассказывает Анастасия Тищенко.
Алейкум.
24, 22 и 20 лет строгого режима. Все мужчины на этом видео, по мнению следствия, состояли в запрещенной в России террористической организации «Хизбут-Тахрир» и готовились к свержению конституционного строя. Только вот с доказательствами их вины у следствия проблемы. Во время ознакомления с материалами дела подсудимые обнаружили, что 4 тома оттуда пропали, а в них были описаны обыски, допросы свидетелей и самих обвиняемых по уфимскому делу.
По окончании следствия я потребовал предоставить все материалы уголовного дела, чтобы наконец узнать, в чем я виноват. Мне не нужны старые экспертизы из другого уголовного дела, но следователь мне отказал.
Позже следствие восстановило часть томов, вернее, якобы нашло их копии. Но подсудимые утверждают, что в них внесли изменения. Например, там появились признательные показания. Хотя все, кроме одного обвиняемого, свою вину отрицают.
Я никогда не участвовал в террористических или иных запрещенных организациях. Я всегда был противником любых террористических проявлений.
Всего по делу проходит 21 житель Башкирии. А началась эта история в 2015 году, вспоминает мать одного из подсудимых, Милюша Нурлыгаянова.
Невестка рассказала, что был как бы произведен обыск какими-то полупьяными оперативниками, ФСБшниками. И Рената увезли в здание ФСБ на допрос.
На допросе, как утверждает Ренат Нурлыгаянов, его и других задержанных пытали и заставляли признаться в участии в террористической организации.
Далее принесли они аппарат, так называемый армейский телефон, застегнули наручники, посадили на стул, к мизицам подключили два провода и начали этот армейский телефон крутить. И чем сильнее там крутишь, тем больше ток подается, получается.
Суд первой инстанции заявление о пытках во внимание не принял, как и об утерянных томах уголовного дела. Еще одно нарушение, на которое указывают защитники – действия сотрудников ФСБ, комментирует адвокат Рустам Чернов.
Так, допустим, следователи Карипанов и Кадыров ФСБ сами писали рапорты,
которые возвращались к ним же для разрешения вопроса о возбуждении дела через начальника следствия. И они по собственным же рапортам осуществляли так называемую доследственную проверку.
По закону проводить доследственную проверку не может тот же орган, который формирует повод для возбуждения уголовного дела. Работа ФСБ, по мнению Чернова, отразилась и на решении суда первой инстанции.
Сами судьи Приволжского окружного военного суда оказались, ну, в кавычках, в заложниках. Ну вот вы представьте, вот вас командируют в другой город. Вас там встречают Федеральная служба безопасности, вас там она размещает. Отдел государственной защиты судей, это тоже Федеральная служба безопасности, да. А, собственно говоря, вы попадаете, ну, вот в ситуацию, где вся ваша жизнь обеспечивается местными ФСБшниками, расследовавшими это дело.
Сейчас дело находится на апелляции в Верховном суде. Все это время, с 2015 года, большинство подсудимых находится под стражей.
Когда меня увели из дома под арест, моя дочь училась ходить. Ей было 9 месяцев. Сейчас ей 6 лет.
В июле 2020 года Европейский суд по правам человека признал, что Россия чрезмерно долго удерживает под стражей 5 обвиняемых по уфимскому делу Хизбут-Тахрир и назначила им компенсацию до 4700 евро каждому. Но подсудимые ждут не денег, а пересмотра приговора. Об их возможной невиновности сказал даже прокурор.
В своих прениях он сказал, что, во-первых, не установлено никакой связи между так называемой международной террористической организацией Хизбут-Тахрир аль-Аслами и той организации, в которой, собственно говоря, состояли или не состояли наши подзащитные.
В понедельник, 21 сентября, с последним словом выступит последний обвиняемый по уфимскому делу Хизбут-Тахрир, после чего судьи Верховного суда должны уйти в совещательную комнату, чтобы вынести свое решение.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. В студии со мной адвокат одного из обвиняемых по делу уфимской двадцатки Дмитрий Сотников.
Здравствуйте.
На видеосвязи мне подсказывает с нами адвокат Карина Москаленко, которая также участвует в этом деле. Дмитрий, скажите, как проходит апелляция в Верховном суде Российской Федерации? По вашим ощущениям, есть ли надежда на то, что верховные судьи пересмотрят те суровые, тяжелые приговоры для этих людей?
В принципе, надежда, так как говорится, умирает последней, да, то есть надежда всегда есть. Но еще Вышинский в своей работе говорил о том, что судьи – это прежде всего лица политические, субъекты политики государства. И когда мы говорим о том, что судят членов какой-то политической партии, если не будет никакой отмашки от, соответственно, руководства, этих лиц осудят. Потому что какой политической партии в Российской Федерации существовать, а какой не существовать, решает Кремль. Это не решают судьи. Судьи не могут сказать, потому что назначаются они президентом Российской Федерации. Если судья вынесет какое-то решение, которое политически не ложится в канву тех политических решений, которые принимаются руководством страны, соответственно, этого судью по тем или иным основаниям как минимум лишат судейских полномочий.
Хорошо, я могу понять и политическую подоплеку тоже, но с другой стороны объясните, почему, Хизбут-Тахрир аль-Ислами, запрещенная в России, признанная террористической организацией. Ну, так уж случилось уже, Верховный суд так решил, это политическая партия пан-исламистская. Но людей судят просто за то, что они состояли или не состояли, даже предположим, они были членами, предположим, этой организации. И только за это им назначают по 20, 22, 24 года лишения свободы.
Да, только за это. То есть, если мы говорим о какой-то террористической деятельности, в принципе, да, мы понимаем, что есть теракт, с одной стороны есть...
Или подготовка.
Есть теракт, подготовка теракта, планирование теракта, с одной стороны. С другой стороны, есть какие-то призывы к совершению террористических актов. Да, есть финансирование терроризма, когда выделяют деньги под теракты. Вот. И все это крутится вокруг конкретных террористических актов. Конечно, это нарушает в первую очередь ущерб. Гибнут люди, да, гибнет имущество.
Или могут погибнуть,
если этот теракт вовремя предотвращается. Но для всего этого нужны доказательства. То есть, если теракт предотвращается, должны быть какие-то планы действий, должны быть какие-то записи, чего хотят люди, что они хотят сделать, какой теракт они конкретно хотят совершить, где, когда, как. Здесь этого ничего нет. Здесь статья Уголовного кодекса сформулирована таким образом, что вот есть решение Верховного суда, которое до сих пор нигде официально не опубликовано, 2003 года, вот, в котором сказано, что Хизбут Тахрир является запрещенной террористической организацией. Это решение принималось в составе органов Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, ФСБ и, соответственно, судей. То есть, кроме представителей государства, в принятии этого решения никто не участвовал. И когда лица, уже осужденные по делам, которые в большом множестве идут сейчас по делу Хизбут Тахрир, подают свои жалобы на это решение 2003 года, им отвечают, что вы извините, но вы не сторона по делу, вы не можете это решение обжаловать. Таким образом, мы имеем решение суда, где написано, что вот эта организация...
Террористическая.
Террористическая, да. И если кто-то сообщает, что видел тебя на собрании данной организации, неважно, зачем ты пришел на это собрание. Может, ты просто пришел с другом за компанию, может, ты вообще не знал, для чего там что собирается, вообще никогда не слышал, да? Случайно оказался на этом собрании. Но если ты там пришел, и, значит, ФСБшные опера тебя за этим застукали, записали, как ты зашел в определенную квартиру в определенное время, все, ты рискуешь, значит, тебя берут в разработку, тебя заставляют назвать всех людей, кто с тобой был. Если ты отказываешься называть, то тебя записывают в члены этой организации, и ты получаешь 10, 15, 20 лет. Если ты называешь членов...
Как член организации.
Да, как член организации. Да. Если ты называешь, ты подписываешь сделку со следствием и получаешь 5-6 лет по сделке со следствием. Вот. С возможностью условно-досрочного освобождения.
А как это соотносится с борьбой с терроризмом?
Я думаю, что это прежде всего соотносится с тем, что вот у нас органы ФСБ следственные, они существуют по всей России. Но при этом, естественно, те регионы, которые пограничные, им легче сдавать статистику, потому что, ну, все, что происходит на границе, там переход границ незаконный, да, контрабанда, все это подследственность ФСБ, да. Это им легче набирать статистику. А в тех регионах, которые не пограничные, которые находятся в центральной части России, в таких регионах статистику, конечно, сложнее создавать. И тут у нас получается вот такое поле деятельности, да, то есть у нас есть пул запрещенных организаций, и он каждое время возрастает. Вот недавно АУЕ, допустим, посчитали организации, запретили, да, вот возрастает.
Но они все-таки экстремисты, а не террористы с точки зрения Верховного суда России, поэтому там сроки меньше будут.
Ну тем не менее, да, но тем не менее. Вот, и они вот это вот, оно постоянно, вот этот пул нарастает, чтобы создавать видимость работы, чтобы создавать вот эту вот самую статистику. Я понимаю, как эта статистика наращивается, да, как идет вот это вот разделение бюджета и так далее. Я просто не понимаю, для чего государство вот эти дутые цифры. То есть оно само себя убеждает в том, что оно работает.
Ладно, дутые цифры, но речь же идет, это же не шутка, речь же идет о жизнях реальных людей, о конкретных людях, конкретных, которым дают по 20, 22, 24 года. Я хочу обратиться сейчас к Карине Москаленко. Она с нами на видеосвязи и тоже представляет интересы. Находясь в Страсбурге на удаленке, я так понимаю, вы участвуете, тем не менее, в апелляции в Верховном суде. Карина Коповна, что не так с этим делом?
С этим делом все не так. Во-первых, мы с Дмитрием и с адвокатом Черновым, который выступал немножко раньше, мы защищаем абсолютно невиновных людей. Это, как правило, самое трудное в работе адвоката. Но это и самое достойное, и самое почетное, потому что они, конечно, безнадежны. А против них вся машина. Они, вот Дмитрий уже упоминал о том решении Верховного суда, которое он так подробно критиковал. Я добавлю, что это заседание проходило в закрытом режиме, что решение выносилось единолично судьей Верховного суда. И вы посмотрите, сколько судей сегодня разрушены семьи, судьи, жизни детей, родных, взрослых, старших, родителей, которые просто умирают. И вот я должна подчеркнуть, что защищая невиновных, мы действительно очень жестко работали, и у нас возникли сложные отношения с судом. И суд не давал нам слова сказать. Со временем суд нам дал возможность высказаться. Поэтому у нас появилась некоторая надежда. И со временем, вы представляете, если меня из Страсбурга я не могла вылететь, судья председательствующий разрешил подключить по видеоконференц-связи. В общем, у меня была возможность полностью высказаться, и я самый главный свой тезис сейчас хотела бы вам воспроизвести. Пожалуйста. Дело в том, что власти нашли очень удобный способ просто объявить группу активных ребят, интересующихся, не просто исповедующих мусульманскую веру, но интересующихся вопросами спорными, любящими обсуждать эти вещи. Они участвовали во всех беседах на духовные темы, они организовывали открытые конференции, они не прятались. И они никакого отношения никакой террористической организации Хизбут-Тахрир не имеют. И уже по одному этому только они должны быть оправданы. Потому что, да, это формальный состав. Если доказали, что кто-то участвует, является членом организации, именно членом, и участвует как активный член, да, человек может понести наказание. Но, во-первых, вы посмотрите, какая несоразмерность. А во-вторых, про этих ребят ничего не доказано. Как уже упоминали, абсолютно отсутствуют протоколы обысков. Они просто исчезли. А в действительности один из моих подзащитных сказал, что в этих протоколах было так много легко устанавливаемых ложных фактов, что я думаю, что их просто спрятали. А в отсутствии протоколов обысков у них вообще нет доказательств. Вдумайтесь, все акты ОРМ, оперативно-розыскной деятельности, были уничтожены. По какой причине? Дело не закончено рассмотрением. На каком основании это было сделано? И все эти доказательства не дошли до суда. И это не случайно. Это с точки зрения фактологической. А с точки зрения того, почему эта организация была признана заслуженно, незаслуженно, мы можем только судить об одном. Она была признана террористической в условиях, не обеспечивающих справедливое судебное разбирательство. И никто не может обжаловать это, потому что нет даты официального опубликования, не было того времени, когда можно было обжаловать это решение. Оно совершенно нелегитимно. И, конечно, мы уверены в невиновности наших подзащитных и будем надеяться на отмену этого неправосудного приговора.
Да, спасибо, Карина Акопна. А главное, что рушатся же судьбы людей вот за всей этой историей. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, по вашим ощущениям, вот судьи все-таки как настроены сейчас, верховные судьи?
Я очень надеюсь, что верховные судьи, по крайней мере, исключат из обвинения как минимум 278-ю статью. Это у нас меняется подготовка насильственного изменения конституционного строя. Потому что, во всяком случае, про это насильственное изменение конституционного строя не в обвинительном заключении, не в приговоре суда первой инстанции вообще ничего не сказано. Вот как мы уже с вами изначально говорили, да, что людей судят чисто за участие в организации.
При том, что и сам этот факт тоже, насколько я понимаю, не доказан.
Да, сам этот факт не доказан, потому что политическая партия вменяется, политическая партия имеет фиксированное членство, и конкретно в Хизбут-Тахрир существует процедура дачи клятвы. Да,
но вы считаете, вот у нас буквально 5 секунд, вы считаете, что по меньшей мере в Верховном суде должны хотя бы одно обвинение снять?
Да, я так считаю, да.
Спасибо большое. Дмитрий Сотников, адвокат одного из обвиняемых по делу делу так называемом уфимской двадцатки, дело Хизбут-Тахрир, запрещенное в Российской Федерации. Программу «Человек имеет право» вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир.